Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Виктория Станкеева. Сегодня мы записываем интервью с предпринимателем из Сиднея Олегом Стусенко. Олег сейчас находится в Украине. Он работает там волонтером, помогает беженцам со всем необходимым. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, о том, где вы сейчас находитесь и почему.
Я сейчас нахожусь, пожалуй, в самом мирном городе Украины и самом спокойном, с одной стороны. С другой стороны, этот город готовится и уже принимает очень большое количество беженцев, настоящих. Называется этот город Ужгород, находится он в Западной Украине, это областной центр. Это областной центр Закарпатской области, на самой границе с Венгрией и со Словакией. То есть здесь буквально 5 километров до границы со Словакией и там 9-10 километров до границы с Венгрией. Сюда начался идти поток беженцев сразу же после начала войны. То есть буквально с первых дней этот поток на сегодняшний день с каждым днем усиливается. Город с населением 120 тысяч человек уже принял, наверное, больше 100 тысяч беженцев. И на сегодняшний день заполнены все школы, детские сады, спортзалы, все более-менее общественные здания, квартиры, частные квартиры. И этот поток планируется, будет увеличиваться. И в настоящее время идет активное перемещение людей, прибывающих с восточных частей Украины. Попал я сюда, приехав из Будапешта, в который я приехал из Вильнюса. В Вильнюс я попал из Белоруссии, куда, в свою очередь, я приехал из Москвы. То есть, будучи в прошлом российским гражданином, вот, когда началась война, я приехал в Россию, я не мог оставаться в стороне, как бы это ни пафосно и громко звучало, вот не мог просто вот внутренне. Вот, поэтому мы посоветовались с женой, она меня поддержала. Я прилетел сначала в Москву.
Я видела ваши одиночные митинги и ваши репортажи.
Знаете, прилет в Москву был, наверное, самым тяжелым моим прилетом за все время перемещения между Австралией и Россией. Я не был в Москве 5 лет. На меня она произвела абсолютно удручающее впечатление своей пышностью, своей праздностью, своими дорогими машинами, веселыми людьми, которые беззаботно ходили по магазинам, заполненные рестораны, переполненные, можно так сказать, и отсутствие вообще либо какого-то даже признака ужаса, который в это время происходил совсем недалеко к югу от России. Откровенно говоря, вот ходя по московским улицам, я пытался найти какие-то признаки протестов, какие-то признаки недовольства. Ничего подобного я не видел. Я встретил несколько опытных диссидентов, диссиденток точнее, которые с начала 90-х годов регулярно принимали участие во всех больших и малых протестных акциях таких женщин-ветеранов. Вот, около часа с ними пообщался, и они меня ввергли еще в большую депрессию, потому что они были сами шокированы тем, что москвичи оказались пассивными. Вот, и поэтому я позвонил своим знакомым, написал, и в то время существующему еще телеканалу «Дождь» Тихону Дзитко и Михаилу Зыгарю, и ответы были у обоих, ну, просто обескураживающие. Они были растеряны, они не знали вообще, что происходит и что делать. Ну, как вы знаете, то есть дождь недолго после этого просуществовал. Да.
По официальной информации, с 24 февраля в России было задержано 14 тысяч людей, которые выходили на антивоенные протесты. Олег тоже не остался в стороне и вышел на одиночный пикет на Красную площадь.
Мне было
к вам кто-то подходил в этот момент? Какая-то угроза
очень
была?
Очень мало людей. Очень мало людей. Я достаточно долго, на самом деле, простоял. То есть, несмотря на то, что в этом месте нельзя, оказывается, вообще выходить ни на какие одиночные пикеты. Вот.
Никаких полицейских, никаких нарядов не было в это время?
Полицейские, разумеется, ко мне подошли спустя, может быть, минут 5. Вот 5 минут я железно простоял. Я начал уже скучать. вот, оглядываться по сторонам. Ну, подходили люди, кто-то фотографировал, кто-то фотографировался, так сочувственно кивали головами, но рядом никто не старался стоять, то есть люди отходили сразу же в сторону. А спустя 5 минут подошли несколько вежливых полицейских. Я был просто поражен их обходительностью и, наверное, даже какой-то вот такой непритворным каким-то, непритворной благожелательностью. Можно мы с вами, можно вас сфотографировать, разрешите вас сфотографировать. Вы не переживайте, там типа с вами ничего не будет. Да я не переживаю. Можно вы с нами проедете в отделение? Ну хорошо, посадили в автомобиль. Никто меня не обыскивал, никто меня не арестовывал, никто меня не бил, ко мне никто не прикасался пальцем. Вот, со мной очень вежливо в течение часа беседовал сотрудник Федеральной службы охраны, выясняя, чей я шпион. Вот, а затем уставший следователь-дознаватель просто предложил, сам предложил пойти во свояси, чтобы пойти во свояси. В протоколе о моем задержании было указано, что я лицо без определенного места жительства, чтобы меня было никаким образом позвать, пригласить в суд и вообще наказать. Вот, вот так. Знаете, то есть, что этот ФСОшник, что этот следователь, они все прекрасно понимают. Я с ними разговаривал, о каком ужас стягивает Путин страну, какой вообще кошмар может это все превратиться, как этого нельзя допустить. Да-да, мы все понимаем, мы против войны, мы все это понимаем и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, не положено. И таких понимающих, в кавычках, я думаю, что огромное количество, вся страна. Но от этого преступление, которое совершает Россия на сегодняшний день, не делает этих преступников, знаете, не оправдывает их. И после того, как я спокойно совершенно вышел из отделения полиции во свояси с протоколом о том, что я бомж, я отправился, то есть, по своим делам. Я понял, что из России мне надо уезжать, потому что здесь закроется все и вся. Попытался на следующий день улететь, это было уже проблематично. Сел на поезд, доехал до Варшавской, до польской границы Беларуси. Меня туда не выпустили, не впустили, точнее, белорусские пограничники. Они получили указание не пускать никого на территорию Польши без польских паспортов или видов на жительство.
Как же вы перебрались?
Я вернулся в Минск и оттуда уже въехал в Вильнюс. Через Вильнюс без всяких проблем. Welcome. В Литву. Вот. Вся Литва в украинских флагах, в украинской символике. Весь Вильнюс просто горой стоит за Украину. Я поразился вот такой вот единой сплоченности литовцев.
Здорово.
Начиная с того, что на привокзальной площади стояли такси с надписью «Русских не садим».
Да.
Да. Вот, я понимаю их, то есть, хотя весь город говорит по-русски, то есть были ярмарки какие-то традиционные литовские в этот день, вот, и огромное количество людей, гуляющих людей, но в храмах шли молитвы за прекращение войны, везде абсолютно украинская символика, на автомобилях, на окнах, на стеклах домов, в ресторанах, везде, вот абсолютно везде, вот куда ни кинь взгляд. Вот. А оттуда из Вильнюса я уже понял, что я хочу поехать в Украину.
А как ваша супруга отреагировала на желание поехать в Украину? Я знаю, что у вас супруга двое детей, да?
Двое несовершеннолетних, да. У меня третий большой уже, ему 33 года уже практически. Вот. И нет, она меня поддержала. Мне очень приятно, что она меня поддержала и поддерживает до сих пор. То есть дети поддерживают, понимаете? Вот уверен, что большинство, вот если по щучьему велению, по чему-то хотению, вот жители Австралии, неважно, какого они происхождения, европейского, азиатского, вот на минуточку вот в эту атмосферу перенести, все люди будут здесь. Я увидел впервые беженцев украинских детей в Будапеште. Это незабываемое зрелище. Вот эти глаза детей.
Расскажите, пожалуйста, подробнее.
На будапештских вокзалах их два, с периодичностью раз в 2 часа прибывают поезда из города Чоп, это украинский город, находящийся на украинско-венгерской границе. Приезжают поезда, все очень хорошо организовано. То есть представители Красного Креста, представители различных благотворительных организаций, представители различных стран. Скажем, вот при мне был организован большой такой вот пост Вьетнама, который встречал граждан Вьетнама, находящихся в Украине. То есть все очень попытались сделать организованно. То есть, естественно, там питание, естественно, вопросы с проживанием, с транзитом. То есть, как правило, все люди, которые приезжали уже на вокзал, они знали, куда они едут. Либо они остаются в Венгрии, либо они едут дальше в Германию, в Чехию, в Португалию, в Бельгию, по всей Европе. Практически сейчас принимают украинских беженцев. Вот. И вот выходят из поезда эти беженцы, из них примерно 90% это женщины, молодые, как правило, женщины с детьми. То есть очень-очень мало мужчин, и вот мужчины, особенно молодые, знаете, смотрят в пол. То есть и также они смотрят в пол, вот ко мне попадались такие мужчины, которые вот сейчас вот приезжают из Восточной Украины. То есть как бы, ну, вопрос, разумеется, не мой в глазах людей, которые не смотрят, и почему не на войне. Вот. Так вот, женщины с чемоданами, сумками, в самых разных одеждах. Кто-то в итальянских там пальто, а кто-то вот просто в деревенской какой-то очень простой одежде. И детки, которые идут за руку, которая, знаете, вот растерянные. Они растерянные, у них в глазах вот какая-то вот такая вот растерянность и ужас. Что с ними вообще делают? Они не понимают, что происходит.
Да.
Их, разумеется, встречают. То есть всячески там работают психологи, там пытаются подбодрить, там кому-то дают мороженое, кому-то дают конфеты. Но вы сами понимаете, что конфетами и мороженым вот этот ужас от происходящего, ну, его, может быть, приглушить немножечко удается, но устранить полностью нет. Вот, очень много слез. Очень много слез, заплаканные женщины. Вот, и вот эта атмосфера горя, она чувствуется, она висит в воздухе. Так вот, увидев просто это, я уверен, что любой нормальный человек в стороне не останется. Вот не останется, понимаете? Нужно быть просто каким-то абсолютным извергом, чтобы равнодушно пройти мимо. Да, идет поток беженцев из Украины, но совершенно спокойно можно пересекать границу в обоих направлениях людям, у которых есть на это право. Я, наверное, впервые оценил ценность австралийского паспорта, который позволяет мне это делать без всяких проблем. Его оценили в волонтерском штабе. Надеюсь, он поможет мне здесь в своей какой-то деятельности. Так вот, совершенно спокойно перемещаются люди из страны в страну. Основной поток, конечно, идет из Украины людей. Поезда идут полные, но не набитые битком, нет никаких там огромных очередей, кричащих детей там, и каких-то панических настроений. Нет такого, тьфу-тьфу-тьфу, пока нет. И в самом Ужгороде создано несколько штабов: областной штаб, районный штаб, городской штаб по оказанию помощи и по распределению беженцев. То есть работают, разумеется, волонтеры. Это все работает круглосуточно. Руководят штабом молодые ребята с хорошим бизнес-образованием. Я с ними встречался, то есть мне очень понравился сам подход, четкий, без лишних, простите, самплей и рассусоливаний, кто чем занимается, кто за что отвечает, кто что делает. Я, естественно, предложил услуги, и мы обсудили с ними возможности, что и кому и как нужно. Несмотря на то, что существует огромное количество различных гуманитарных организаций, там и Красный Крест, и прочее, много очень церковных организаций, которые стараются помочь своим вкладом в сложившуюся ситуацию Украине и украинским беженцам, вот, существуют потребности, просто конкретные практические потребности, которые меняются там изо дня в день, которые не в состоянии осуществить здесь люди, имея даже деньги. То есть, поскольку, ну, невозможно сейчас вот купить вот в странах Восточной Европы, пожалуй, до Германии, большое количество, допустим, медицинских аптечек или вот элементарных жгутов для остановки кровотечения. Вот. Огромным дефицитом стали матрасы, просто невероятным дефицитом. Ну, представьте себе, вот сейчас планируется, предполагается, что эта территория может принять до 5 миллионов беженцев. То есть, а их же где-то нужно размещать.
Да. Вот, и люди спят в спортзалах, вот просто на полу, на туристических ковриках. То есть я имел счастье переночевать одну ночь в таком спортзале. Ну, не самое это комфортное условие, а представьте себе дети. Так вот, матрасы, там, раскладушки, это в огромном сейчас дефиците. Возникли дефициты с памперсами, то есть с перевязочными материалами, с предметами гигиены. То есть эти списки регулярно обновляются. И поэтому я очень надеюсь, я очень прошу ваших австралийских слушателей, еще раз говорю, каким бы они социальным классом или национальностям не относились, кого бы они не поддерживали в данной ситуации, речь идет просто о просто элементарном человеческом участии. Помочь своим там, вкладом каким-то приобрести, найти и отправить как можно быстрее сюда то, что сейчас в первую очередь нужно здесь. То есть отправка сама будет, уверяю вас, очень-очень простой. В Будапеште этот груз встретят, отправят сюда. Я готов сам за ним съездить. Здесь не так далеко. Вот, 350 километров, забрать его, растаможить и привезти непосредственно тем людям, которые в этом нуждаются.
А здесь сбором вещей занимается Володя Гизатуллин, да, правильно?
Занимается Владимир Гизатуллин, занимается Татьяна Ковальчук. Там занимается-то, я думаю, что много людей. То есть мы только-только-только попытались этот процесс запустить, вот практически с сегодняшнего дня. Вот. Сам Володя вот заболел коронавирусом, к сожалению. Сейчас пошел на поправку и старается что-то сделать. Я думаю, что таких организаций будет много, и помогать будут различные как бы структуры Украине. Ну, здесь, понимаете, каждый на своем месте. Вот очень важный момент. Вот люди, которые сюда приезжают, я их встречаю каждый день, самых разных специальностей. Каменщики, профессора, художники, артисты, все стараются по мере своих сил помочь вот обществу. Невероятное объединение общества. Кто-то моет туалеты, кто-то готовит, кто-то возит на машине людей, кто-то эти машины ремонтирует. То есть такой сплоченности вот, людей в общество я не видел в своей жизни никогда.
Как это приятно слышать, что все, весь мир сейчас объединился и переживает, и поддерживает Украину. Олег, последний вопрос. Где вы сейчас живете и как вас встретили украинцы? Ведь вы русский. Были ли какие-то случаи, когда вот вас все-таки не хотели видеть, не хотели общаться? Было ли такое вообще?
Да, да, да. Я понимаю, о чем вы спрашиваете. То есть существует предвзятость, и оно, это, вот это вот предвзятое мнение, оно существовало и у меня. Хотя, как я уже говорил, я сам россиянин с Дальнего Востока, но для нас Западная Украина была нечто таким, нечем пугающим всегда. Вот. Это мнение у меня развеялось лет, наверное, 15 назад, когда я первый раз здесь побывал. Ну, а сейчас я вам могу сказать следующее. Несмотря на весь этот творившийся кошмар, несмотря на то, что меня многие предупреждали, ты только по-русски там не вздумай говорить или не говори о том, что россиянин, да боже упаси. Начиная там с пограничников, которые меня встретили на границе на чистейшем русском языке, молодые парни, красивые украинцы, меня никогда нигде ни в какой стране мира так не встречали пограничники. У меня возникла проблема с отсутствием страховки на COVID. Здесь существует до сих пор вот такая вот штука, формальная абсолютно. Так молодой пограничник, парень абсолютно чистейшем русском языке, мне все это сам оформил. Все за это сам заплатил на моем телефоне, представляете? То есть он загрузил app, купил страховку, сам заплатил своими гривнами, потому что у меня их не было. Русский язык здесь повсюду. Огромное количество людей, живущих на Западной Украине, имеют родственников, друзей, связи с Россией по-прежнему, понимаете? То есть никаких проблем у меня с коммуникациями не возникает. Общаемся на русском. Я плохо понимаю украинскую мову, немножко понимаю, но все переходят сразу же на русский. Абсолютно все доброжелательно. Я ни у кого, нигде, находясь здесь уже 4 дня, 4-й день я здесь нахожусь, даже грамма какого-то там упрека или еще чего-то я не увидел. Поэтому нет, не верьте, пожалуйста, тем каким-то пропагандистским ресурсам, которые говорят, что здесь там притесняют русский язык. И отношение к русским в целом, что хочу сказать, обида, досада, непонимание и уже презрение. То есть, ну хорошо, ну вот Предали вы нас, русские. Предали.
Олег, спасибо вам. Вас приютили. Я знаю, что украинская семья, да, предоставили вам жилье.
Да, я живу в потрясающих условиях у украинской женщины, которая, кстати, плохо говорит по-русски, точнее, вообще не говорит. Вот, абсолютно украинская женщина, очень добрая, которая меня здесь окружила теплом, заботой, встретила просто как родного.
Олег, спасибо вам от всех нас.
Надеюсь, что Австралия не останется в стороне, и австралийцы откликнутся на нашу просьбу и смогут там, по мере своей возможности принять участие в этом, ну, таком воистине, наверное, библейском процессе борьбы добра со злом.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.